Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну, знаешь, такая новость, Марин, грустная.
Какая?
Премьеру нового Бонда перенесли опять на октябрь.
Почему?
Ну, вот не знаю, все из-за пандемии или еще из-за чего-то.
Откладывают.
Ну, откладывают, откладывают. Вот перенесли, и все. Но, друзья... У нас есть другая радостная новость. У нас, если вы не попадаете на Бонда в кино, то вы попадаете на Бонда в книгах, в книге. Вот конкретной одной книге. Я даже название скажу: «Эликсир бессмертия» в этой книге. И это детективно-шпионский роман, значит, от автора «Богини Победы» Нины Пушковой. И Нина Васильевна у нас сейчас в гостях. Нина Васильевна, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, как назвали вот точно? «Бондиада» на чем, на каблуках или как? Вот? А «Бондиада в юбке и с русской душой». С таким заголовком вот выйдет скоро материал про эту книгу. Верно все?
Да, он появится в российской газете. «Бондиана в юбке с русской душой и с русским характером».
Угу.
Вы знаете, это действительно «Бондиана».
Угу.
И, пожалуй...
«Бондиада», сказал. «Бондиана», конечно.
Не страшно. И, пожалуй, что я единственная, кто пишет в таком жанре,
угу,
для русского читателя, потому что для российского читателя. Потому что Бонд у меня это закручено, как сериал о Бонде. Вот этот бесконечный бондовский, значит, увлекательный сериал, он был, на мой взгляд, хорош тем, и когда там играл Шон Коннери. А потом на определенном этапе я заскучала, и я решила выдать своего Бонда, но в женском обличии. У меня Бондом является, суперагентом по неволе, является молодая девушка, ей 24 года, и в 90-х годах ее обстоятельства вынуждают так, что она по неволе становится суперагентом. И география ее приключений, она по миру, как у Бонда. Но Бонд вот в исполнении Шона Коннери, когда мы видели обаятельного, ироничного, невозможно красивого и вот рыцари меча и кинжала, они виделись именно такими, то к Крейгу у меня очень серьезная...
претензия.
Не смотрите, да, сейчас?
А мне нравится
современного Джеймса Бонда,
да.
Вы не смотрите, да, сейчас?
Вы знаете, для меня Крейг, может быть, потому что я как из другого поколения.
Ну, понятно.
У вас, может быть, клиповое сознание, потом у вас радио. А вот мне хочется вот такой иметь воздух, чтобы и подышать, и насладиться чем-то. А Крейг для меня такой робокоп, человек-робот, который без страсти, без слезы мечется по земному шару,
без
кого-то убивает, кого-то это, и в его стальных глазах не видно ни любви, в то время как у Шонери он влюблялся, в него влюблялись. Это был профессиональный обольститель. А Крейг – человек-машина. В его серых глазах мы видим только человеческие ценности, за которые... даже не понимая, почему он борется.
Однажды я услышал фразу о Шоне Коннери, что он и в 100 лет будет играть героев-любовников. И в 100 лет он будет выглядеть как Джеймс Бонд. Подтянутым,
да,
таким,
да, да,
моложавым. Так и было. Так и есть до сих пор.
И так и есть до сих пор.
Внимательно, я хочу просто вернуться к книге «Эликсир бессмертия». Вы, помимо вот этой вымышленной
героини,
спецагента,
да,
Ники, да, у вас там присутствуют... ну, под другими именами, конечно, но присутствуют и реальные персонажи, да, реальные люди, которые жили, и да, многие, может быть, кто-то еще до сих пор живет. Меня вначале поразило, что Нина Васильевна в начале книги «Эликсир бессмертия» убивает Бориса Вересовского. Борис Вересовский – это олигарх, который подписывает договор открытия ОТЭ, ОРТ, отечественного российского телевидения, и Нина Васильевна его просто в первой же, на второй странице его бахнула.
Это не я его бахнула, а кто? На него было покушение, и, как вы помните, введение там заканчивается криком «Бориса убили!»
Да, взорвали!
Взорвали! И если бы вы дочитали дальше, и как мы помним...
Я читал, ну он, да, он...
Давайте всех интриг не будем раскрывать для читателей.
Не будем, нет, нет. Но Борис Вересовский, это прямая аналогия с Борисом Березовским. Я была знакома со всеми своими героями.
Ну ладно, со Сталиным вы не были знакомы.
Вот только с Лениным и Сталиным я была. А так со всех кого... Да, и еще с академиком, который для Сталина изобретал вот этот самый живую воду. Вот этот самый эликсир бессмертия. Это тоже историческое лицо. Но, кстати, вы знаете, использовать исторические лица мне посоветовал мой французский издатель, потому что книга продается во франкоязычном мире, и она уже туда... Вторая книга тоже переведена. Когда я думала, что все, богиня победы, я даже хотела убить свою героиню. Представляете, чтобы я...
Вы безжалостный человек. Как
я
можно...
Я не безжалостный, я про...
Курочку, несущую золотые яйца, убивать во второй книге,
ах,
а?
Как в первой книге.
В первой, то есть, да. Вы хотели... Нет, вы хотели же во второй...
Победе, богиня
же.
Победе, предыдущей, да, книги, да, предыдущей. Я собиралась, я думала, что... в общем, моя жизнь была... настолько полна всяких опасностей и приключений, что я уже подумывала, что по правде-то она должна погибнуть. Угу. Вот так по-бедовому, так бесстрашно рваться во все опаснейшие ситуации. И она у меня погибает, как и положено герою. И тут вмешивается главный аналитик страны, я имею в виду своего мужа, и говорит: «А что это тут написала? Ну-ка, оживляй его, немедленно переписывай. Никогда не убивай героев, они тебе еще пригодятся». И вот с этим...
Надо
как бы...
пометить, что супруг Нины Васильевны — это сенатор господин Пушков, кто не знает вдруг.
Да, да.
Алексей Пушков, да.
Алексей, да, Алексей Пушков.
А
да.
Получается, вы даете перед тем, как отнести издателю, прочитать мужу рукопись?
На рецензию.
Вы
да,
знаете,
даете?
Он мой первый читатель, и он мой первый редактор. Вот он, например, читает и говорит: «Ты пытаешься вывалить все, как мои корреспонденты. Не надо, устрани здесь». И я говорю: «Мне жалко все». Тогда он берет безжалостной рукой, выбрасывает все, что он говорит, при этом он еще приговаривает: «Ты не Лев Толстой».
Да.
Вымарывает одну страницу, вымарывает вторую. Я смотрю, как все уплотняется. И действие превращается в детектив, в настоящий триллер. Потому что он убирает воду...
Подробности.
И остаёт... Да, да, литературные подробности. Ну и вообще подробности, которые
свойственны
женщинам.
Я называю это словесные кружева, которые, в принципе, можно и как бы отрезать, да, ушить. Я вместе с господином сенатором в этом плане выступаю. Потому что много иногда воды... Я вот, кстати, когда начал читать вот «Эликсир бессмертия», вашу книгу, вы пишете очень по-мужски, кстати. У вас нет вот этого вот...
Достаточно сухо, да?
Да, сухо. Очень все конкретно.
О любви. Там же у меня еще любовь.
Я видно, не дошел еще до любви. Я не дошел до любви, но вот мужское... просто там идет повествование от героя, который из Лондона бежит в Москву. И вот его мысли, я почитаю и понимаю, что это говорит на самом деле мужчина. Потому что женщины все равно, когда описывают речь мужскую, они немного по-другому. Ну, взять хотя бы там Хмелевскую Анну, взять там эту, господи...
Дарью Донцову.
Вот. Детективисты, кто писал детектив, у них по-другому речь. У Донцовой так там вообще все женское, а у вас вот такой конкретный мужской прям слог.
Вы знаете, поэтому я и претендую на то, что вот я пишу Бондиану, а Бондиана пишется плотно. В Бондиане ты должен эмоциональность так разместить, чтобы тебя интересно было читать, чтобы ты как на аркане читателя за собой вел, чтобы ты его в кружева не укутывал и в пеньюары, а чтобы он за действием следил. И вот я думаю, что вот в этом мне, конечно, муж, он неоценимую помощь оказывает. Он выбрасывает всю воду, он отжимает все и оставляет только детектив.
Но... это как-то правильно сказать, это едят, это вкусно, и это съедают читатели, покупают, потому что уже и французские читатели тоже познакомились с этим произведением. И я вот хочу зачитать одну цитату. Валерий Гергиев сказал про эту, значит, книгу. Нина Пушкова — актриса и жена политика, а поэтому ее жизненный опыт и взгляд как писателя необычно уникален. Ее книги переведены во Франции, Греции, Сербии. Уверен в успехе ее нового остросюжетного романа. Очень мелко написано, поэтому я заикаюсь. Я хочу спросить, вот когда ты пишешь что-то, мешает ли опыт или, наоборот, помогает? И много ли того, что с вами пережито, вы описываете в своих произведениях?
Вы знаете, вот все, что я описываю, это я. И это все, личный опыт.
Была история,
опыт.
Из Лондона бежали с бриллиантами.
Сейчас расскажу. Это я, либо какая я есть, либо такая, которая я мечтала бы быть, но уже никогда не стану. Это не означает, что я мечтала бы похитить вот бриллианты, как это сделала моя героиня в первой книге. Но, вы знаете, вот по реакциям, потому что ты подчиняешься уже потом вот... как бы вылепливая героя, ты уже подчиняешься его логике. Угу. Ты уже сам подминаешься.
Понимаешь,
под материал.
Героя, да.
Да, и ты... он иногда диктует себе. И здесь, конечно, не случайно Флобер, когда написал «Мадам Бавари», он всем заявлял: «Эмма – это я. Эмма Бавари – это я». Так что я с полным правом могу заявить, что Ника... которая присутствует у меня в этой главной героине, это я. Я уже сказала, либо я, которая я есть. Но, кстати, меня и угадали. Человек, который знает меня 46 лет, он сказал: так ты ж про себя пишешь.
Ух ты!
Вы обычно, Нина Васильевна, когда написали свою книгу, отдали своему мужу прочитать книгу, он внес какие-то правки, вы с ними, как правило, всегда согласны? Или вы спорите, как-то сопротивляетесь?
Леша, ну не надо тут чиркать, ну и тут вся моя жизнь, ну что ты вот лезешь тут, вот, ну не, Лешенька, ну уйди,
нет,
дружочек.
Нет, это не так, это обычно вот так. Вот, если
Нина Васильевна взяла салфетки.
Если он что-то вот здесь вот выбросил, и мне это дорого, я беру и рву вот так. Или же бросаюсь и говорю: я не буду писать, я не буду. Вы знаете, когда ты погружен в героя, то ты пленник, заложник, и ты его защищаешь как живого человека. Знаете, как говорят, влюбленную, любящую мать не унять. Точно так же и я о своих книгах, вот как, ну, как о детях. Я пекусь, я волнуюсь, я не сплю из-за них, я радуюсь,
это,
что,
знаете,
я нашла
психологи ход. Психологи говорят, что когда человек увлечен и настолько погружается, он начинает жить жизнью уже или своего героя, или своей работы. Вот мы с Мариной, когда придумаем какую-то программу новую, мы тоже в нее погружаемся настолько, что начинается вплоть до того, что... А вот как мы поведем там через месяц? Может быть, какие-то ходы, какие-то повороты? Потому что это нормально. Это живые, да. Я хочу прошлый год вспомнить, как он прошел у Нины Пушковой. Она сидела на самоизоляции или все-таки выходила в город. И был ли он для писателя полезен, такой опыт, когда, в принципе, ну, не по твоей воле, но выйти нельзя? Благотворно,
знаете,
прошел он?
Да, не бывает худо без добра.
Да.
И получается, что самоизоляция вынудила меня отклонять всякие предложения, или вот, ну, как у всех у нас, отказаться от такой жизни, которая вовне, которая в городе, которая где-то в каких-то делах, да. И вот это самообнагация, это такой вот уход в себя. И он для писателя, он абсолютно полезен, как опыт, и как продукт. Я получила готовый продукт. Вот он шелестит в целлофане, как букет, сверкает и блестит. И я надеюсь, что его захочется купить.
Вам помогало, да, это время писать? Или...
Именно.
Помогало.
Мне это помогало. А еще то, что вот я видела чаще своего мужа, который тоже был вот в этой самой самоизоляции, то я ему иногда подкладывала листочки. Ну вот, он там сидит что-то, и вдруг смотрит, там новая стопка. Я говорила: ты можешь посмотреть? Потому что там вот у меня такой поворот. Вот если ты среагируешь, значит, любой читатель среагирует. И потом мужчина опять. Это, понимаете, я не пишу как женщины. Я пишу вот и для мужчин, потому что среди моих читателей огромное количество мужчин. То есть начинала я писать как бы для женщин, расширилась за счет мужской аудитории.
А более подробно можете описать своего читателя? Ну, вот уже выяснили, что и женщины, и мужчины, и возраст примерно. Да. Но, потому что сегодня...
Целевая аудитория.
Да, сегодня все-таки, вот как показывает статистика, бумажные книги, живые, как мы их с Мариной называем, читает, ну, из 100% там, граждан России всего лишь 40, там 35-40. Остальные ушли в интернет читать электронные книги, другие аудиокниги читают.
Некоторые вообще не читают.
А некоторые, да, большинство вообще не читают. Вот кто он по возрасту, предположим?
Вы знаете, конечно, мой читатель — это читатель, который помнит 90-е. То есть это...
Где-то 40 ему,
вот, чуть вот плюс. Это уже тогда, когда начинают думать. Потому что до 40 активно живут, активно познают жизнь. А в 40, когда ты уже можешь анализировать, когда у тебя какой-то опыт, и тебе любопытно сопоставить твой опыт вот с чьим-то другим опытом, когда в твоей жизни уже были какие-то потери, когда в твоей жизни были разочарования. И вот мой читатель, то есть это люди, которые, значит, уже соображают что-то. Мой читатель — это читатель, который хочет апгрейдиться, вырасти, потому что я даю в одном флаконе всю, весь мир. Люди имеют возможность выехать за границу. Но что такое для них за граница, для туриста? Там, где море, там пляж. И очень часто за границей это пляж и шопинг. А я даю... Вот лондонцы, допустим, они сразу узнают, прочтя мою книгу, они обязательно узнают гостиницу, где было совершено покушение на Маргарет Тэтчер. Я ее описываю. Или, оказавшись в Сингапуре, они могут пойти в тот бар, который я вспоминаю, и увидеть там ангела-официантку, летающую на крылышках. На самом деле у нее трусик, он понимает, все фокус. Но когда ты сидишь в темноте бара, и вдруг она берет заказ, и вдруг взлетает от тебя. И ты смотришь, интересно. Она уже на 6 метрах выбирает для твоего коктейля. Она выбирает бутылочку на 6-метровой высоте. Вот, или, допустим, как в Сингапуре. Просто мы были в Сингапуре, потому что моего мужа пригласил Ли Кван Ю, когда он был жив. И создатель, собственно, Сингапура. И я видела, один из его министров, из подвижников, позвал нас к себе домой. И я увидела, мы подъехали к нему на лодочке. От ворот мы сели на лодку и поехали. Там у него были маленькие канальчики.
По личному канальчику,
по
речке.
По личному ручейку. И мы сначала... И у него были маленькие такие вот домики. А я говорю, а это все ваше? Ну, постройки. Он говорит, да. Я вас обязательно туда свожу. И он нас завел сначала в одно здание маленькое. Ну, такое, коробочка. Это был обеденный...
Зал.
Какой-то. Ну, да, для и гостей, и не гостей. И он был охлажден. А спальня в этот момент, она была теплая. И включить охлаждение можно было только тогда, когда из обеденного зала, или, допустим, они перемещались туда, где они спят.
Чтобы экономить.
Экономия. То есть помещения, они...
Ну, бестолково не обогреваются.
Бестолково, извините, не охлаждаются не обогреваются. Да. Это как вот лондонцы, когда туда приезжаешь, то многие, кто живет там, вот они налили в раковину воды, она бездумно не течет. Он там и руки помыл, и лицо помыл, и побрился.
Да-да-да, в одном корыте,
скажем. Для нас это, конечно, очень непривычно.
Потому что, для нас это дико.
Да.
Вот для нас. Но, с другой стороны, наша расточительность, разве она не удивительна для кого-то другого?
Конечно.
Когда у нас сутками горит свет, а там человек почистил зубы, как бы начал чистить, и у него вода тоже даром не польется. Он дождется, когда ему надо будет.
Но мы сейчас тоже так же делаем, потому что у всех стоят счетчики на воду.
Но все равно мы не так делаем, не так, как в Европе или в Англии.
Конечно. Нет, не так. А получается, все это вот, читая книгу, эти все нюансы можно будет найти на ее страницах.
Не только это. Это наблюдение о жизни в приключенческой форме. Это когда мне мужчина один один знакомый признавался, он говорит, вот я начал читать твою книгу только потому, что я подумала, а что ж там жена Пушкова пишет?
Что же она, куда же она залезла-то?
Да, и говорит, я начал читать, и вот, говорит, где-то с третьей страницы я положил расческу, чтобы потом, когда дойду, чтобы вернуться к этому. Потом я на странице 15-й стал искать листок бумаги, который у меня лежал на прикроватной.
Как закладки, что ли, делал?
И он говорит, я положил как закладку. Мне было любопытно, как ты описываешь орудие убийства, нож, которым пользовался террорист. Потом я вдруг почувствовала, что мне надо этот листочек еще пополам разорвать, потому что мне любопытно, как пьют виски. Ты перечислила все сорта виски и рассказала, как люди делятся, как мужчина делится на поклонников. Потом вдруг я почувствовала, что этот листочек... А потом я стал, говорит, как во времена социализма, просто загибать. У книги загибать углы. Откуда ты все это знаешь?
Жизненный опыт.
А да. Я, понимаете, да. Он и жизненный опыт, и потом в театральном, поскольку я закончила Щукинское, там учат быть внимательной к подробностям.
К деталям.
А жизнь как тишина. Весенняя, осенняя, подробно.
Еще знаете, у меня какой вопрос? Вот нам Дэн написал, какой шикарный у гостей голос. А никогда не хотели записать аудиокнигу?
Аудиовариант.
Я записала аудиовариант. Он называется «Роман с постскриптумом».
Это
полный театр у микрофона, причем начитанный мной, озвученный любимым звукорежиссером, музыкальным редактором, с которым я работала на своих фильмах документально-публицистических. Я же начала со сценариев маленьких, 26 минуток, а потом пришла уже к большим романам. И вот эти романы, вот я плету там кружева, но я плету их, знаете, как в современной манере. Расскажу вам, что меня впечатлило однажды, когда, ну, мы за границей работали, и вот в Женеве, где муж работал в ООН, я помню, мы шли по улице Рю-де-Рон, что ли,
неважно,
и мы увидели... Мы увидели церковь, из которой на органе доносились звуки Битлов, Битлз, Энджи. Я говорю, Алёша, органист играет Энджи. Он говорит, да нет, ну это,
церковь,
это католический храм, ну какая Энджи? Я говорю, он играет Битлз. И вдруг другая мелодия Битлз. Мы зашли туда. А за нами какие-то хипушки, которые присели там съесть какой-то там сэндвич на крылечке церковном. Потом потянулись какие-то другие люди. И заполнился зал, потому что органист, он играл разные мелодии. И у меня было ощущение, что он вот так вот обернется, подойдет, посмотрит, а кто там среди паствы, какой возраст. А вот хипушки, для них это я сыграю чуть-чуть. А вот этим я... А потом он заиграл Баха, а потом пришел священник, и началась месса, а потом мы все оказались... Нам вдруг стало неприлично уходить. Мы все оказались слушателями этого пастыря. И вот я точно так же, я как этот пастырь, вот я вам там набрасываю, грубо говоря, вот узнаете мир шире в увлекательной форме, и поэтому и мужчины,
мы вам
и женщины.
Очень благодарны за это, потому что я прочитал такая, всего лишь, пардон, 7 первых страниц. Меня захватило. Я обычно читаю в отпуске, лежа на пляже или в самолете, потому что это место, где меня никто не отвлекает. Ни телефон, ни телевизор, или что-то еще. Я обязательно в феврале еду в отпуск, возьму эту книгу и обязательно ее прочитаю, и вам потом напишу, Нина Васильевна.
А я буду убеждать. А вы знаете, у меня нет сомнения, что вы будете, станете поклонником моих.
А я и так уже поклонник. Героини. А я И не только Ники, но еще и Нины поклонник. И еще хочу сказать, вот, господи, как это слово-то, когда плохое говорят, критика, к критике какое отношение? У нас прямо одна минута осталась.
Я обожаю критиков, кто меня не любит, потому что это для меня сумасшедший стимул. Как стоит мне сказать, в театре Вахтангова был такой актер, когда он, ему надо было выйти на сцену, то он выходил, он ходил за сценой и говорил, Папа Зян плохой актер. И он выходил вот подстегнутой как кнутом вот mm-hmm. этой обидной и оскорбительной фразой. Так что я обожаю тех,
супер. Друзья, вот просто у нас слушательница есть, Лена Перова, говорит, она врет. Я так и не понял, что она врет. Где врала Нина Васильевна, не знаю. Друзья, у нас в гостях была писатель, актриса Нина Пушкова. Читайте ее новую книгу «Эликсир бессмертия». Значит, захватывающий, интересный роман. Правда, я его начал читать и уверен, что я его дочитаю. И потом расскажу Нине Васильевне. Спасибо, Нина Васильевна,
спасибо
за
вам
то,
большое,
что пришли,
да.
За ваше произведение.
А вот эта читательница, которая врет, вот она-то меня и подстегивает. Побольше на таких откликов.
Марина Александровна, оставайтесь на радио, говорит Москва, и читайте больше.